участникам нашего очередного виртуального урока. Я вижу, что московская группа еще не расселась на своих местах, и остальные тоже так-сяк. Ну, подождем. Значит, сегодняшний наш урок, он будет по двум темам. Как обычно, мы разбиваем любой наш урок на две части. Одна часть – это разбор статьи Баля Сулама «Дарование Торы», «Матан Тора». И вторая часть урока – изучение введения в комментарии Сулам книги Зоар. Вначале я хотел бы попросить у вас только маленькое отступление или маленькое объявление. Если у вас есть какие-то проблемы с приемом видео или аудиосигналов, просьба о них немедленно нам сообщить. Сейчас, во время урока, после урока. То есть помогите нам сделать наше общение с вами наиболее явным, полным, наиболее уверенным и доступным. Поэтому жалуйтесь на все любые проблемы. Кроме того, возможно, у вас вообще есть хорошие идеи, или среди вас даже есть специалисты о организации уроков виртуальных, вообще о передаче дистанционного обучения. Если есть такие специалисты, мы бы очень хотели бы слышать их мнение, их советы. Хотя у нас обучение особым дисциплинам, но все-таки общие какие-то законы в дистанционном обучении существуют. Мы бы хотели консультации и вообще все ваши пожелания о организации наших виртуальных уроков. Кроме того, знайте, что во время нашей передачи к вам справа от меня сидят один ответственный за видеопередачу и второй ответственный за звук. За стеклами в кабинках сидят переводчики на английский и на иврит. И одновременно, естественно, два человека работают на камере для того, чтобы передавать изображение, и один человек находится на миксере, на пульте. И кроме этого еще три человека техподдержка. Так что если у вас есть какие-то проблемы с получением сигналов, с видео, со звуком, вы можете немедленно с нами связываться. Эти трое человек, они работают именно по приему ваших замечаний, по приему ваших пожеланий, претензий. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь даже сейчас, если что-то у вас не получается на приеме. А сейчас мы перейдем к изучению статьи Баля Сулама «Дарование Торы». Статья эта была написана в 30-х годах нашего века. И история она такова. В это время здесь, на территории Палестины, сюда приехал Баля Сулам из Польши в 22-м году. Мой раб рассказывал мне, как они добирались из Польши через всю Европу до Италии. В Италии сели на парусник, приехали в Александрию, с Александрии потом до Каира и оттуда уже сюда в Эрец-Исраэль. В 22-м году они приехали сюда. И, конечно, что здесь было тогда? Практически ничего. Приехали они в Иерусалим. Баля Сулам хотел сделать маленькую каббалистическую группу, набрать себе несколько учеников, вместе с ними работать, открыть кожевенное производство, выделку кож. Он знал, естественно, что кожа всегда требуется и для обуви, и для свитков Торы, и для тфилин, для мезузот. И еще и заранее поэтому из Польши привез с собой оборудование. Такое примитивное, но все-таки какое-то оборудование для того, чтобы заниматься этим делом. Кроме того, почему именно выделка кож? Потому что на эту работу никогда нет много желающих. Это самая это очень грязная работа, это очень такая тяжелая работа. И он думал, что он найдет для этого место на рынке здесь, будет со своими учениками работать полдня и полдня заниматься кабалой, и тихонько, так скрыто они будут существовать под видом этого кожевенного производства, они будут одновременно и заниматься кабалой тихо, и никто к ним не будет лезть. Но как только он приехал в Иерусалим, сразу же там нашлись люди, которые его знали еще по Варшаве, о том, что он был судьей в религиозном варшавском суде, а это очень большой вообще пост, который занимает человек, знающий очень хорошо Тору, пользующийся большим уважением и так далее. Это выбранная и очень высокая должность, за которую вообще дерутся люди, и считается быть судьей, это судья, это очень большой почет, уважение и ответственность. Как только узнали, что в нем этого варшавского судью, а Польша в то время это был самый расцвет иудаизма, то сразу же, естественно, ему дали быть в Иерусалиме равом, и не позволило, конечно, ему теперь уже эта внешняя молва, общественное мнение заниматься втихую кабалой и заниматься просто выделкой кожи, то, что он и хотел. И окунулся он, кроме этого, еще и в общественную жизнь. И потом только в течение многих лет, после нескольких лет, он от этого дела сумел все-таки отойти. Но, тем не менее, дело шло с 22-го года и далее, до 30-го года. Он обучал людей и писал свои труды. Написал, в частности, комментарий на книгу «Древо жизни» великого Арии. Начал писать книгу «Бейт Шара Каванот», введение в медитацию, в намерение, как предисловие к особому молитвеннику, который он хотел сделать, то есть тому, что должен в себе человек сконцентрировать и обратить к Творцу. Еще много-много-много других зачатков книг и книг. Но самая главная работа, в принципе, его, почему он пришел в этот мир, как он рассказывает в своих книгах, это для того, чтобы раскрыть всему человечеству окончательно разработанную методику кабалы, которая в течение сотен и тысяч лет разрабатывалась для того, чтобы преподнести ее нам, этому поколению, которое должно уже массово входить в духовный мир. И эта мысль его, естественно, не оставляла. Он также говорит об этом, как всем нам известно, в своем особом письме. Это, в принципе, не письмо, это то, что он пишет, писал для себя, о том, что как ему явился Творец, как он его вознес постепенно, это в течение многих лет происходило, на особый уровень духовный, и как он попросил, чтобы с этого духовного уровня, столь высокого, где он был отрезан от людей этого мира, не находил с ними общего языка, он попросил, чтобы его спустили до такого уровня, чтобы он мог бы людям передать самый главный, самый высокий смысл их предназначения в таком виде, чтобы они сумели его взять, и в то же время, чтобы уровень его был таким высоким, чтобы они получили при этом самую большую силу, которую только им необходимо получить для своего духовного возвышения и очищения. Вот тогда с ним это и произошло, он спустился с гарды Ацилут на более низкий уровень, и таким образом, это то же самое, что и случилось с Раби Шимоном, кстати говоря, это первый гильгуль Баля Сулама, той же души. Не первый гильгуль, тот был еще и в Моисее, в Моше, и в Аврааме. Это одна и та же душа, которая появляется в различные века. Так вот, в различные времена. Так вот, у Раби Шимона тоже, он не сам передал со своей огромной высоты Зоар, а диктовал в особом виде это своему ученику Рав Ада, а тот уже писал книгу Зоар. Причем писал это уже на уровень ниже, чем Раби Шимон. Поэтому и написано, что было поручено книгу Зоар писать Раби Аба, потому что он умел излагать в таком скрытом немножко виде. Не скрытый вид, в принципе, есть в Зоаре. В Зоаре язык очень простой, а скрыт там Раби Шимон, его уровень, который просто невозможно все равно нам открыть, мы в нем ничего бы не поняли. Ввиду отсутствия совершенного, полного отсутствия килим. Так вот, Бааль ха-Сулам, попросив понижения своего уровня, снизошел до такого, что смог уже потом писать комментарии на книгу Зоар, к Талмуд Эстер ха-Сфирот. Но самое главное вначале, что он сделал, он начал писать статьи для широких масс. Он так и пишет, что это статьи посвященные распространению знаний о Творце, распространению знаний науки Каббала между Ждоротаам, то есть между всем народом. Этому они были посвящены, эти статьи. Для того, чтобы эти статьи, после того, как он их написал, разошлись, он начал издавать газету. Вы представляете, в то время, в 30-м году, издать газету в Иерусалиме, это вообще конец мира, цивилизации. Здесь ничего не было. Он начал издавать газету. И эту газету он назвал «Аума». «Аума», то есть «народ». Уже говорит о том, что, к чему он обращался и вообще, что он хотел своим распространением Каббалы, вообще, кому он идет, народ. И в этой газете были опубликованы материалы, которые в итоге потом из газеты вышли в отдельную книжку, собрались. Она называется «Матан Тора» по названию первой статьи. Сразу же после выхода этой газеты ее прикрыли. То есть были такие доброжелатели, в кавычках, которые тут же обратились к властям. И власти, по-моему, это были даже еще турецкие, не английские в то время, был турецкий мандат. Турецкая власть, Отаманская империя еще тогда была здесь. И власти закрыли эту газету. По причине якобы связи Бааль ха-Сулама, его особого хорошего отношения к социализму и коммунизму. Откуда они это взяли? Потому что он пишет в этих статьях о том, что необходимо достичь взаимопонимания, любви, дружбы между всеми, чтобы все люди и вообще все народы и каждый из нас нашел бы в себе такие силы, чтобы возлюбить ближнего, и вместе все смогли бы подняться на духовный уровень совершенства, вечности, всезнания. Если пишется о дружбе между народами, то это очень похоже на те слова, которые произносятся в Советской России. В то время это было в 22-м, 25-м, 30-м году очень ярко так звучало. И поэтому сразу же его подвели под эту статью «Принадлежность к коммунизму» и газету прикрыли. Но, в принципе, конечно, никому здесь в Отаманской империи не было это нужно. Это было, естественно, все подготовленные, сделанные его духовными ненавистниками. Бааль ха-Сулам рассчитывал вообще таких статей, как есть у нас в этой книге «Матан Тора» или те статьи, которые мы будем с вами в дальнейшем проходить, это его основные статьи по обращению к широкому кругу людей. Он думал таких статей написать 50. Они были уже в его сознании, они были уже, есть очень много заранее созданных таких набросков, у нас они есть. Но всего они были написаны только в этой газете. Как только газета была прикрыта, он сразу же сказал, что, очевидно, его поколение совершенно еще недостойно этого дела, и полностью закрылся, и больше эти статьи не писал. Очень многие из таких подобных статей своих заметок сжег. Практически то, что входит в эти книги, кроме вот этой газеты, которая у нас осталась, у меня дома есть еще ее оригинал с 30-го года. А то, что у нас осталось вообще из его статей, адресованных к народу, все, что входит в книги «При Хахам», это все то, что, в общем-то, он собирался сжечь. Только он отдавал сжигать своему маленькому внуку в то время, там, в 40-х годах, в 50-х годах. А тот был умным парнем, он не все сжигал, а немножко себе оставлял. Хотя мальчишка, что он в этом понимал. Но с того времени, в принципе, эти кусочки, эти записи остались, и из этого есть у нас эти книги, статьи в книге «При Хахам». Вот такова, в принципе, история этих статей. «Дарование Торы» – это полностью цельная статья Баля Сулама, и есть еще много таких статей, с которыми он обращается к народу. То есть, в принципе, здесь он в другом виде, не в виде, как повествует об этом в Талмуде Сарасфирот, а в более простом виде рассказывает людям, почему они должны вообще изменить свою природу, иначе они будут постоянно вгонять в себя все более и больше страдания. Единственное средство – это измениться. И тогда сразу же войдет в нас высший свет, озарение, ощущение покоя, свободы, совершенства. Давайте будем читать статью. Я надеюсь, что вы все можете найти у себя в интернете ее. Она была выставлена. И кроме того, эта статья, вот она у меня передо мной, я ее тоже посылал нескольким людям, также основным группам. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», сказано в Торе. Раби Акива сказал об этом, что это главный общий закон Торы. Это сказано мудрецами с иронией. «Возлюби ближнего, как самого себя». Кому они обращаются? Они ведь знают, к кому обращаться, и что человек не в состоянии вообще воспринять это. Как только мы слышим это, мы пытаемся или убежать от этого, или махнуть на это рукой, или немножко так, ну ладно, продолжай. То есть пренебрежительно к этому отнестись. И тут же говорит Раби Акива, что это главный общий закон всей Торы. То есть это что-то уж совсем несопоставимое по тому, как это звучит нам, «возлюби ближнего, как самого себя», и с общим законом мироздания. Общий закон Торы – это значит общий закон мироздания. То есть это основа всех-всех законов физических, химических, моральных, материальных, всех. И духовных во всех мирах, со всего-всего-навсего, это закон «возлюби ближнего, как самого себя». Что-то он звучит нам совершенно-совершенно несерьезно. Слово «общий», почему он звучит нам с иронией? Потому что слово «общий» указывает на сумму частностей, которые все вместе составляют это общее. Таким образом, когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», которая является главным законом Торы, то есть законом мироздания высшего мира, вся Тора – это законы высшего мира. В нашем мире все ее законы выглядят совершенно иррационально, совершенно чужды нам, мы не понимаем вообще их смысла никакого, потому что в том виде, в котором нам рассказывается о них, они просто выглядят пережитками какими-то древними, какого-то темного народа, который справлял какие-то свои верование, там, в общем, совершенно нерационально, не привязано к нашему миру. Но это именно и потому, что законы эти, называемые заповедями, они относятся к функционированию высших миров. Этих законов всего 612. 613. Так вот, самый высший из них, возлюби ближнего как самого себя, он является суммой всех 612 заповедей Торы, со всеми ее составляющими. Не больше и не меньше, как сумма этих частностей, составляющих эту единственную заповедь, этот единственный закон, который окружает и включает в себя абсолютно все мироздание. Закон «возлюби ближнего, как самого себя». Он приходит к нам в таком виде, этот закон. Потому что сама наша природа, самое главное, что есть в нас, это эгоизм. И поэтому полное его исправление преподносится нам в такой формулировке. «Возлюби ближнего, как себя». То есть, в принципе, это говорит о полном отрицании сегодняшней любви к себе, переключению полностью на ближнего. Выход из своего кли в другое. То есть все, чтобы было поставлено на ради отдачи. Это может быть справедливо в отношении заповеди между человеком и окружающими. Если уж, допустим, эта Тора говорит нам о хорошем взаимодействии, о том, чтобы мы создали красивое общество, чтобы могли комфортно существовать, в безопасности, в покое, то, конечно, возлюби ближнего как самого себя, но кто же скажет сегодня в мире, что этого не желает? Так по отношению человека к его окружению это действительно нормально. Но как может эта одна заповедь содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющиеся основными в Торе, определяющими ее суть и смысл? То есть, какое отношение имеет вообще, какая связь между моим отношением к окружающим и моим отношением к Творцу? Если бы я понял, что я на окружающих отрабатываю свое отношение к Творцу, если до тех пор, пока я не выйду из себя и не буду болеть желаниями окружающих, я не смогу ощутить и связаться с Творцом, ну, так я бы пожертвовал своим отношением к окружающим и сделал бы это. Но это мне также не ясно. Маамар, эта статья, я вас предупреждаю, намного-намного сложнее и глубже, чем она кажется. Не стоит относиться к ней просто, потому что она касается самого нашего глубинного изменения, которое мы должны произвести на себе. И если еще можно приложить усилия и каким-то образом понять сказанное, то уже готово для нас другое, еще более яркое высказывание об одном гере, который пришел к мудрецу Илелю с просьбой: «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». То есть, в чем проблема? Есть человек, который желает исправиться. Он называется гер. Гер – это который не выполняет законов Торы и желает их выполнять. Но он требует только одного. Дай мне четко определенное сейчас действие, с помощью которого я себя так изменяю, что я становлюсь жителем высшего мира. Есть такой мудрец Илель, есть Бейт Шамай и Бейт Илель. Два таких крупных мудреца, представителя трактования духовных законов. И в Талмуде, и везде они фигурируют один против другого, Бейт Шамай и Бейт Илель. Потому что один из них всегда трактует духовные законы во времени нашего исправления, в течение 6000 лет нашего исправления, это Бейт Илель. Бейт Илеля, то есть школа Илеля. И второй трактует духовные законы с точки зрения полного исправления, Гмар Тикун. Это школа Шамая. Так вот, этот гер, желающий выйти в духовный мир, он называется гером, пришел к Илелю и спрашивает: научи меня всей Торе, то есть я хочу выполнять все духовные законы, Я хочу полностью выйти в духовный мир, но дай мне только один основной принцип. То есть пока я стою на одной ноге. На одной ноге здесь имеется в виду также и то, что мы идем на двух ногах. На положительный и положительному и отрицательному, правой и левой. Правое – это ощущение постижения, ощущение возвышенности, наш подъем. А левое – это отрицательное ощущение падения, отрешения, разочарования. Так он говорит, дай мне всю Тору, стоя на одной ноге, я не хочу даже входить ни в какие эти изменения, хорошее, плохое, я хочу просто сразу войти туда, в высший мир. И ответил ему Илель. Илель – это, как я еще раз повторяю, основоположник всей системы исправления в течение 6000 лет. Это его школа. Он говорит, все, что ненавистно тебе, не делай другому. В этом вся Тора. Таким образом, перед нами ясный закон, который включает в себя все остальные законы, согласно которому во всей Торе ни одна из 612 заповедей не является предпочтительной этой одной. Одной заповеди – возлюби ближнего своего, как самого себя. Ведь все остальные заповеди предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповеди «возлюби ближнего». Так как ясно говорит, что в этом вся Тора. То есть все остальные заповеди в Торе, то есть все остальные духовные законы, они включаются в этот закон как составные части. Они лишь комментарии этой одной заповеди, без которых, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме. Я еще раз говорю, я еще раз прошу вас, не относитесь к этому выражению «возлюби ближнего, как самого себя» с пренебрежением. На это вас настраивает ваш внутренний эгоизм. Попытайтесь приподняться над ним, относиться к этому изречению, как будто вы не понимаете его внутренний смысл. Не воспринимайте его сейчас в ваших земных привычных понятиях. Иначе вы ничего с этого урока не выйдете. И прежде чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Поскольку заповедано нам возлюбить ближнего своего, как самого себя, где выражение «как самого себя» говорит нам о том, чтобы возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя и ни в коем случае не меньше. Вы можете сказать, и не больше, а можно ли больше? А что значит не меньше? Значит, я точно должен знать, каким образом я люблю себя. А как я могу знать, каким образом я люблю себя? Для этого мне и нужны 612 заповедей. 612 заповедей – это 612 моих желаний. Если я изучаю эти желания, исправляю их с намерением на не себя, а наружу, это значит, что я при этом изучаю, как я люблю себя, и исправляю это наружу, как я люблю ближнего своего. Сумма всех 612 заповедей тогда у меня обращается в 613-ю эту заповедь на возлюби ближнего. То есть исправление всех моих внутренних желаний с экраном в общий один экран, общее одно желание на отдачу, это и является конкретным этим выражением «возлюби ближнего, как самого себя». То есть то же, что мы учим в Кабале, математически, физически, здесь это выражается просто другим языком. Что значит возлюбить не меньше себя? Это значит, что должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля. Здесь мы пока еще, он нам объясняет две ступени. Ступень, народ Израиля – это те же стремящиеся к Творцу, как вы понимаете. Исраэль, как мы всегда говорим, стремящийся к Творцу. Вот. То есть имеется в виду группа, в которой я нахожусь. не менее ты должен их любить, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. То есть человек должен изучить хорошо свою природу, что и как и почему он хочет для себя, и до самой глубины всех своих желаний, настроенных на себя, получить свыше, очевидно, какую-то силу исправления, высший свет, который бы его переначал бы и сделал бы инверсно на других направленно. В первую очередь, указывает Баля Сулам, это должно быть из народа Израиля. Народ Израиля называется каббалистическая группа. Устремленные к Творцу. И далее он говорит, но ведь это из разряда невозможного. Так как немногие после рабочего дня могут в достаточной мере позаботиться и о своих нуждах. Так как же возложить на них обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Ну, как я еле-еле, в общем-то, успеваю как-то обслужить себя. Накормить, напоить, вымыть, уложить в постель, чтобы отдохнуть для следующего рабочего дня, что-то дать семье, что-то дать детям. То есть практически вся моя жизнь занята поневоле. Такая среда, так каким образом устроен мир, что я даже, желая этого или не желая, я все время закручен в том, чтобы обслуживать себя. Я бы не хотел бы это делать, давайте я буду ангелом. Мне не надо будет работать, да? Мне не надо будет обслуживать себя. Ну, тогда потребуйте от меня, чтобы я обслуживал других. Чтобы я заботился о других. Да? То есть, что говорит Баля Сулам? Он говорит, что 100% практически нашего времени мы поневоле тратим на себя, и мы в этом не виноваты. Творец создал таким образом наш мир. И если я сейчас откажусь от себя и буду думать о других, и буду все время заботиться о других, я не успею себя накормить, я не успею отдохнуть, я не успею ничего сделать, позаботиться о собственной семье. То есть через некоторое время, очень короткое, и меня не станет. То есть не может быть, чтобы закон работал таким образом, чтобы я не заботился о себе, а заботился только о других, не думая о себе. Очевидно, что есть что-то в этом законе совершенно иное. Как-то я могу полностью переключить свое, как сказать, свое внимание с себя на другого. Ведь все мое существование в этом мире, оно требует, все-таки требует моего внимания, я должен собой заниматься. И я в этом не виноват. С другой стороны, он говорит, но невозможно даже представить себе, что Тора преувеличивает, когда говорит «возлюби ближнего, как самого себя». Ведь она сама предостерегает нас, не добавь и не убавь от сказанного мною. Есть в Торе закон, что то, что в ней сказано, это сказано с максимальной, я бы сказал, с абсолютной точностью. То есть, если она говорит «как самого себя», значит, как самого себя и не менее, и не более. То есть не убавь и не добавь. И если еще недостаточно тебе, далее продолжает Баля Сулам, могу добавить, что требование этой заповеди «возлюби ближнего» еще жестче. То есть, если мы вникнем в это требование заповеди, насколько вообще требует от нас эта Тора, то мы увидим, что это вообще невозможно к выполнению. То есть он нам в итоге хочет объяснить, что наше понимание «возлюби ближнего как самого себя», оно на самом деле совершенно неверное. Мы не понимаем, что требует от нас Тора, и поэтому эта фраза, эта мантра как бы «возлюби ближнего как самого себя», она у нас такая пренебрежительная, или мы настолько ее не можем вообще даже принять к себе. Мы просто не понимаем смысла этого выражения. Так поэтому он нас желает довести до крайнего непонимания. Он говорит, что кроме этого, указано там в Торе, что от нас требуется даже предпочтить потребности другого своим нуждам. Сказано об этом в Иерусалимском трактате, Талмуде, в трактате Кидушин. Кидушин – это раздел Талмуда, в котором объясняется, каким образом надо мужчине сочетаться с женщиной. Брать себе жену, то есть, что значит брать себе жену? То есть, брать свое желание, внутреннее, эгоистическое, исправлять его на интруистическое и таким образом работать с ним. Это называется осветить женщину, прилепить ее к себе. Так вот, сказано так, что говорится там о еврее, находящемся в рабстве у еврея. Опять-таки, говорится пока на одном уровне, на уровне только выполнения Гальгальта Вейнайн. И сказано так, что если есть у хозяина только одна подушка, и он лежит на ней, ну, знаете, в древности так лежали, спали на таких подушках. А у раба его нету, этой подушки, и хозяин не отдает рабу свою подушку, но он при этом останется, естественно, без подушки, то он этим не выполняет указание, чтобы было ему хорошо с тобой. Так как лежит на подушке, а раб на земле. А если даже хозяин скажет, хорошо, пусть будет поровну, Тора говорит о том, что нельзя ничего прибавить и убавить, как мне, так и тебе. Ведь сказано, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, а если не лежит на ней, на подушке, и не отдает своему рабу, то есть вроде бы выполняет четко эту заповедь, как самого себя, то это называется грех Содома. Мы дальше будем разбирать, что в Торе подразумевается под этими категориями. Выходит из этого, что он должен, хозяин в таком случае, передать подушку своему рабу, а сам, хотя он и господин, лежать на земле. Таким образом находим, что этот закон «возлюби ближнего, как самого себя», он требует выполнения большего даже, чем «как самого себя». И также там приводятся еще другие примеры в Талмуде, что если есть у тебя один стул, а у товарища твоего нету, то ты должен передать ему этот стул, а сам стоять или сидеть на полу. Это то, что рассказал Елель человеку, который захотел пройти в духовный мир только с одним правилом, и отослал его и говорит, а теперь иди учись, то есть попытайся выполнить этот закон. Так вот, возникает после этого всего у нас вопрос. Существует ли возможность выполнить эту заповедь? То есть, можем ли мы таким образом исправить себя, чтобы действительно сами над собой сделать такую революцию внутреннюю, чтобы думать о другом все время, не думая о себе, абсолютно как бы не существуя. Если вы при этом представите себе, что вы выходите в состояние вечности, совершенства, всезнания, что вам ничего не надо будет, что вы вообще поднимаетесь в такие чудеса и в такие высоты, как иногда бывает у человека такое воодушевление, что ему действительно ничего не надо в его жизни, кроме вот этого ощущения, которое на секунду, на минутку, на мгновение его заполняет. Ну хорошо, с этим можно согласиться как-то. Но возможно ли это вообще реально? Затем, исходя из этого, он продолжает. Прежде всего, мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли здесь национальной избранности? Вы знаете, что каббалисты трактуют все эти категории совершенно в ином ключе. В нашем мире это в нашем мире, а в духовном мире это отношение между Гальгальтой и Наим и Ахав. Но мы сначала разберем так, как он пишет. Потому что он обращается к народу, Балясулам, и желает поднять сначала народ, всех своих окружающих, тому, что требует Тора. И понятно, что только душевно больной может думать так, что вообще идет речь о какой-то национальной избранности. На самом деле иносказательно мудрецы уже ответили на этот вопрос. Сказано в Торе, что будто Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее. Мы об этом говорили и не раз, что все мироздание, вся душа состоит из двух частей – Ахаб и Гальгальта Вейнаем. Ахаб называется народы мира, получающие желания. Гальгальта Вейнаем называется Исраэль, отдающий желания. Ахаб – это является вообще сотворением, творением. Все, что существует в мире и для чего мир существует и создан. Гальгальта Вейнаем – это желание отдавать, которые изначально вообще не должны присутствовать в мире, нет им никакого места в мире, никакого смысла в этом мире для них нет. Все их предназначение в том, чтобы перемешаться с Ахабом и через Ахаб дать свои свойства так, чтобы Ахаб смог подняться до уровня Творца. А Гальгальта Вейнаем – это изначальные как бы свойства Творца. Так вот, он и спрашивает, почему же народ Израиля назван избранным народом, как сказано, тебя избрал Творец, после того, как ни один из народов не хотел получать Тору. То есть в Торе сказано так, Творец обошел все 70 основных народов мира, то есть говорится о духовных корнях, что через любой духовный корень высший свет желал пройти и начать его исправлять. Но невозможно прийти в Ахаб и исправлять его, если в этом Ахабе нет Гальгальта Вейнаем. Поэтому все эти духовные корни, 70 духовных корней эгоистического желания, они не смогли получить свет за отсутствием экрана. Поэтому что сделал Творец? Передал Тору свет в Гальгальта Вейнаем, Израилю, затем разрушил Израиль. Израиль вышел в Галут, в изгнание, смешался с Ахабом, и таким образом уже происходит далее исправление. Вот. Так вот, он говорит, возможно ли представить себе Творца, по которой обходятся своей Торой дикие народы 5000 лет назад, пытаясь вручить им то, что они не имеют, о чем они не имеют малейшего представления? Да и где это слыхано в истории народов о таком событии? И как можно согласиться с такой детской трактовкой сказанного в Торе? Однако, когда мы как следует поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить, благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, то есть, когда мы действительно поймем, что все это дано нам для того, чтобы исправиться и подняться до вечного, высшего уровня, это цель грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда мы поймем все. То есть все наши на сегодняшний день понимания, ощущения того, с чем мы имеем дело, кажется нам, конечно, как сказка. И сегодня, сейчас я, читая эту статью, чувствую от моих слушателей что-то такое, что вроде мы не занимаемся Талмудой Сарасферот, вроде мы не занимаемся чем-то серьезным, но мы слушаем то, что ты нам говоришь, нам не кажется, что эти вещи, они нам кажутся изначально известными. Давай перейдем, может быть, на другой язык, будем говорить о них в другом ключе, будем выяснять, как они формируются и работают в системе духовных миров, в мире Ацилут, чистые и нечистые миры. Зачем мы говорим об этом в таком виде, в каких-то литературных выражениях красивых? Я хочу об этом сказать, что это все происходит от нашего непонимания, каким образом к нам распространяется высший свет. Именно самые большие силы, самый великий свет, самые большие исправляющие силы, они-то и находятся в текстах, которые написаны вот в таком вот повествовательном детском виде. Каббалисты специально скрывают такие вещи именно вот за такими текстами. Вся Тора, ведь то, самая главная книга, которая излагает всю систему управления, всю эту высшую духовную космогонию, это Тора. И смотрите, в каком виде она написана. В виде литературного исторического повествования. Свет, который там, это огромный свет, огромной силой. И скрыт специально вот в таком виде. Поэтому и здесь, в этой статье, существуют огромные силы. Мы без того, чтобы ее пройти и призвать на себя этот внутренний свет, скрытый здесь, Ормакив, который мы возбуждаем, изучая эту статью, мы не сможем без этого достичь того, что должны. Поэтому мы должны серьезно относиться к этому. Потому что написал это человек, который находится на огромном духовном уровне. И неважно, каким языком он это изложил, или в виде Талмуда Сефер-Сфирот, или в виде этого рассказа, как в этой статье, или в виде каких-то сказаний, как в Зоаре, или еще там в виде там, музыки или в чем. Для нас это не важно. Для нас это свет, который приходит к нам в различных оболочках, одеяниях. И поэтому мы должны ко всему к этому относиться одинаково серьезно. Мы не понимаем, где больше, а где меньше. Это сила, исправляющая для нас заложена. И наоборот, чем нам кажется одеяние, оболочка более такими легкими, это говорит только о большем скрытии и еще более сильного света в них, в этих одеяниях. Поэтому давайте серьезно отнесемся к тому, что он говорит. Попытаемся между этими простыми словами и фразами найти, где он там прячет внутренний смысл. Первое правило говорит нам о том, что ничего не делается бесцельно. И нет в этом правиле исключения, кроме падших из рода человеческого или младенцев. То есть, если нам кажется, что что-то происходит в мире, не заранее согласовано с его целью, самым конечным состоянием, то это значит, или мы просто ничего не понимаем, потому как бесцельные действия могут делать только младенцы, которые благодаря этим бесцельным действиям развиваются, или люди, которые не совсем в уме, в разуме. Поэтому абсолютно нет никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малого действия, ни большое. И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для другого, ни для чего другого, как только для соблюдения Торы и заповедей. То есть все, что находится вокруг нас, создано только для того, чтобы мы пришли к исправлению каждого нашего желания. Суть этого, как объяснили нам, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его сотворения, с момента сотворения творения, это известить миру о своей божественной сути. То есть создано творение, мы созданы для того, чтобы раскрыть суть Творца. Это самая высшая ступень, которую мы должны достичь. И в общем, достичь эту самую высшую ступень мы можем, если начиная с самой низшей ступени, мы преследуем только эту цель. Путь вперед к цели, он не может быть таким, что мы меняем на этом пути каждый раз цель. Если мы меняем каждый раз цель, значит, мы идем уже разными путями. Если я сегодня существовал с одной целью, завтра с другой, послезавтра с третьей, это не значит, что я шел к цели все три дня. Если в какой-то из этих дней я правильно шел к цели, то есть эта цель была у меня передо мной, то значит, только один день из этих трех дней я шел к цели. И так в течение года, может быть, или двух, что я шел к цели, может быть, несколько минут. То есть двигаться к цели означает в каждую секунду своего пути я преследую эту цель, а не делаю какие-то усилия в другие, к другим целям, к другим источникам. Так вот, постижение сути Творца является нашей целью. И известие о божественной сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения. То есть, когда я ощущаю суть Творца, Его, именно Его, тогда во мне это ощущение ощущается как наслаждение, которое, причем, постоянно возрастает по мере моего приближения к конечной цели. Но если я все время иду к этой цели, то я ощущаю Творца каждый раз со все большим и большим наслаждением. Наслаждение является следствием его ощущения, ощущения Творца, пока не достигает желанной величины. Этим поднимаются падшие, то есть падшие в эгоизм, в истинном сознании постижения его и слияния с ним, пока не достигнут окончательного совершенства, где сказано, о котором сказано, никто не увидит другого Творца, кроме тебя. То есть все, что постигается на высших ступенях в духовном мире, оно постигается только тем, кто это постигает. И ни в коем случае невозможно об этом кому-то рассказать. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, что значит постижение, слияние, то замрешь в изумлении от величия чуда, потому что раскроется тебе величие божественного и низменность творения, и тогда сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель этого грандиозного творения. Выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие создания, постепенно развиваясь, посредством исполнения Торы и заповедей, то есть исправления себя, постепенное исправление себя – это и есть развитие, смогли бы подниматься все выше и выше. То есть, что значит подниматься в духовном? Наполняться все больше и больше ощущением Творца называется подниматься все выше и выше. Ведь нет высоты, нет движения. Движение – оно в наполнении. Поэтому, поднимаясь все выше и выше, мы достигаем полного слияния с Творцом, когда полностью Творец наполняет нас. Однако остановились здесь мудрецы Каббалы и задали вопрос. Он сейчас уже говорит о мудрецах Каббалы, раньше он говорил просто о мудрецах Торы, потому что сейчас он уже переходит к объяснению самого, самой сути исправления. Достижения духовного. Так вот, мудрецы Каббалы здесь остановились и задали вопрос, почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы слиться с Творцом? Для чего ему нужно было возложить на нас бремя творения, Торы и заповедей? Обычный вопрос человека. Если Творец желал сделать добро нам, почему он этого не сделал, а сделал все наоборот? Ну, это вопрос, на который мы в следующий раз попытаемся продолжить давать ответ. Я хочу сейчас вернуться к вашим вопросам. Кто у нас здесь есть? У нас заканчивается первый час нашего занятия. Я еще раз хочу только вам сказать одно. Не обращайте внимания на то, что говорит вам ваше тело и ваш разум. Они оценивают каббалистические тексты по их внешнему изложению. Это в виде сказки, это в виде красивых рассказов там и так далее. Не понимаем мы внутренний смысл и внутреннюю силу, которая в них заключена. Если мы не будем изучать эти статьи, оригинальные статьи самого великого каббалиста, нам не хватит, до нас не дойдет тот свет исправления, который нам необходим для выхода в высший мир. Поэтому отнеситесь к этому тексту с той же равной абсолютно серьезностью, как ко всем другим текстам, которые вам кажутся серьезными, деловыми, техническими. Это не имеет значения, каков внешний текст. Он нам необходим для получения определенной доли, определенной порции высшей энергии, чтобы подняться. А теперь я хочу посмотреть там вопросы, может быть, что-то я смогу ответить. Кроме переклички, я очень рад за всех, что вы здесь существуете. Я вижу, что у людей не было особенно больших проблем с подключением. Часто говорится группа «Творец». Это немножко другой вопрос, чем у нас, но давайте посмотрим. Но ведь группа только полигон для моих попыток уподобиться свойствам Творца. Следовательно, я должен воспринимать группу как Творца, чтобы тренироваться на моих товарищах в приобретении и понимании свойства отдачи. Так ли это? То есть, этот товарищ, кстати говоря, из московской группы, он хочет сказать так: есть группа, слава Богу, есть мои товарищи, это материал, на котором я буду себя отрабатывать. То есть полигон. Когда мы говорим о том, что возлюбить ближнего как самого себя, то объект, к которому я так отношусь, что я его люблю как самого себя, он мне не может казаться полигоном. Поэтому это немножко неправильное понимание вообще группы. Группа должна ощущаться в человеке как то, без чего он просто не может получить самого желаемого, самого необходимого в мире. Ведь мы должны сейчас выйти в высший мир. Представьте себе, что вот вас сидит, допустим, если я беру, я здесь вижу много групп перед собой, вот одна из вас — это московская группа. Я вижу перед собой два параллельных стола, и сидят люди. Я их знаю в лицо, знаком. Возьмите любого из вас. Он должен себе представить, что вот вся эта группа, она стоит в строю. Он стоит в строю последним. Группа находится между ним и махсомом, железной стеной. Если каждый в группе ему не подпишет листочек с заявлением пройти в духовный мир, то он не пройдет. Вот так он зависит сейчас от своих товарищей. А товарищ подпишет ему только тогда, когда он будет любить его как самого себя. Представьте себе, как вы зависите сейчас друг от друга. И ничего никому не поможет, пока он не добьется от другого, чтобы тот любил его как самого себя, и пока он не будет любить другого как себя. Вот пока друг другу не подпишетесь в этом, но подпишетесь, имеется в виду, от всего сердца. Подписи тут ничего не дадут. В духовный мир не пройдете. Потому что это значит, что ваша духовная клей еще не готова к выходу в высший мир. Как это сделать? Баля Салам говорит, не надо бить в лоб. В лоб мы не можем это делать. Мы можем делать это только другим путем, обходным. Таким обходным путем нам необходимо величие Творца. Если мы друг другу сейчас будем поставлять величие Творца как самого большого в мире, как самого большого, что возможно только, тогда под его величием мы все сможем взяться за ручки, сможем начинать как-то давать друг другу, любить друг друга. Его величие вынудит нас к этому. Относительно него мы все понизимся. Относительно него мы сможем начать связываться друг с другом, входить друг в друга, участвовать друг в друге. Только величие Творца, огромное, висящее над нами, подавляющее все, только оно может помочь нам, заставить нас, вынудить нас, вызвать в нас желание относиться друг к другу с каким-то чувством. А затем, когда этот свет будет на нас дальше влиять, мы начнем чувствовать, что действительно необходимо нам развитие чувства к другому, любовь к другому, потому что это эквивалентно моему отношению к Творцу. Отдача Творцу, любовь к Творцу, то есть раскрытие духовного кли, оно происходит только в той же мере, в которой я это делаю относительно другого моего товарища. Нет никакой разницы между как я отношусь к группе и как я отношусь к Творцу. Группа – это не полигон. Это то же самое кли, с которым я потом вхожу к Творцу. Относительно Творца я ничего не делаю. Я делаю все относительно группы, с тем же кли обращаюсь к Творцу. Мне не надо практически не обращаться, это все поворачивается само собой так. Потому что вообще-то мы сейчас этого еще не видим, но мы вдруг потом обнаружим, что все явление Творца, так называемая шхина, раскрытие Творца, оно находится во всех окружающих меня, но не во мне. То есть я для того, чтобы раскрыть Творца, должен ощутить всех остальных вокруг меня, и в этом я его ощущу. И они то же самое, каждый из них. То есть где скрыт Творец? Творец скрыт в душах меня окружающих. Если я эти души привлеку к себе тем, что я их люблю, я включу их в себя, там я ощущу Творца. Я перестану ощущать себя, я стану ощущать Его. И так каждый из нас. То есть выход из себя в кли товарища – это равносильно ощущению Творца внутри кли товарища. Товарищ этого не ощущает, он не сделал аннулирование себя на свое кли, а я сделал. Я через товарища могу ощущать Творца. Я вот сейчас беру нашего Козлова, вот он впереди сидит, задумался над жизнью. И если я его буду любить, то в нем находится сейчас в размере, его кли в размере бесконечности Творец, я через это ощущаю Творца. А он нет, он останется в состоянии скрытия, как и сейчас. Потому что я таким образом исправляю свое кли, а он нет. Так что относиться к группе как к полигону – это правильно. Но смотря какой смысл в это вкладываешь. Спрашивает Раф, получается, что я могу любить другого только из себя, то есть могу дать другому только то сочетание свойств и качеств, которое есть у меня, только в ограниченном объеме удовлетворять потребности ближнего. Потребности ближнего я могу удовлетворять не в ограниченном объеме, а в полном объеме. Потому что значит, если я беру в свое кли, а потом отдаю ближнему, то в той мере, в которой ближний желает то, что желаю я могу ему отдать. Ты прав. А если я сначала вхожу в ближнего, и я беру кли ближнего вместо своего, и работаю над его наполнением, то я ему 100% даю то, что он хочет. И то, что он хочет, а не то, что я изначально хотел бы. Поэтому кли ближнего мы можем наполнить полностью. Что значит наполнить полностью? Ощутить в этом кли Творца. Никогда в своем кли мы Творца не ощущаем. Мое кли – это лево эвен, это та точка, от которой я могу только прыгать вверх или вне. А все, где я могу ощутить Творца, это вне себя. То есть килим остальных людей. А где еще? Какие есть еще килим? Кроме моего кли, есть только остальные души. Если я выйду из своего кли, из своей точки черной, лево эвен, которую исправить я не в состоянии, в другие кли, то они будут у меня как 9 первых сферот. В них я ощущу Творца. А мое кли тогда исправится только после того, как я полностью со всеми этими 600 тысяч душ сольюсь именно выходом из себя. Это и называется Ахаб де Алия. После этого, как я это делаю, происходит исправление и моей основной точки. И так у каждого из наших кли. То есть мы должны видеть вокруг себя, он назвал это полигоном, пускай будет полигон. Мы должны видеть вокруг себя 600 тысяч душ. Если я выхожу из своей души в ощущение других душ, там находится для меня Творец. Там находится для меня этот высший свет. В себе я его ощутить никогда не смогу. Сейчас, никогда, это имеется в виду до конца исправления, в течение 6000 лет. Созливаясь с этими со всеми 600 тысяч душами, принимая их желания как свои, а свое не принимая во внимание, я таким образом приобретаю все их желания и все их наполнения. Постепенно, и это постепенное присовокупление желаний всех с наполнением всех и называется постепенным подъемом по духовной лестнице. Сделав это, я достигаю такого состояния, когда высший свет, этот совокупный в их во всех, в них во всех, так называемый свет 612 заповедей, действует как 613 заповедь. Он меня, мою точку внутреннюю, исправляет тоже ради отдачи, и тогда я достигаю полного исправления. Я достигаю тогда возлюби ближнего как самого себя в полном объеме, и кроме этого восхожу еще на 613-ю заповедь. Тогда нет ни во мне, ни вокруг меня ни одного кли, которое бы не было бы исправлено мной и наполнено ощущением Творца. Это, в принципе, то, что он нам говорит. Только другим языком мы потихоньку это еще адаптируем под себя. Как можно войти в кли ближнего домахсома? Спрашивает Миша Даревский, Сан-Франциско. Как можно войти в кли ближнего домахсома? Необходимостью. Если я понимаю, что без этого мне махсом не пройти, то я просто умоляю своего товарища, чтобы он мне помог, и я ему помог. Я обращаюсь к Творцу, я изучаю ради этого, я все делаю для того, чтобы у меня была возможность каким-то образом выйти из себя. А для чего мне это надо? Чтобы упросить товарища, опять-таки, какое средство для этого есть? Чтобы упросить товарища, чтобы он мне дал ощущение, ну не ощущение, допустим, как сказать, осознание тоже нельзя, чтобы он мне дал рекламу величия Творца, и тогда это обязует меня относиться к нему и работать в группе. Мы об этом поговорим, я не хочу входить в это. Короче говоря, все исходит только из необходимости. Об этом я говорил сегодня на уроке. Если бы мы знали, насколько мы друг другу переступаем кислородный шланг, я дал такой пример, как в больнице, случайно кто-то, допустим, наступил на кислородный шланг к больному, и он задыхается. Так вот если бы мы знали, насколько мы стоим друг у друга на этом шланге, и насколько наша жизнь зависит от другого, чтобы он на этот шланг не наступил, тогда бы мы относились бы по-другому друг к другу. К сожалению, это от нас скрыто. Это и есть единственное место приложения нашей свободы воли. Еще раз. Творец находится вне нас. Вне нас – это в душах окружающих. Следующая часть нашего урока –